Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире передача «Слово». Сегодня мы продолжим говорить о том, как менялась Русь с принятием христианской веры. Мы поговорим о том историческом моменте, в который великий князь сделал выбор для Руси. Но изменил ли выбор христианской веры жизнь народа? Стала она более ясной? Или все-таки усложнилась? Об этом мы поговорим с кандидатом исторических наук Кириллом Михайловичем Александровым. Здравствуйте, Кирилл Михайлович.
Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
Выбор князя Владимира в X веке. Что он означал для русского государства?
Один из русских философов, Георгий Петрович Федотов, замечательный русский мыслитель, к сожалению, редко его вспоминают у нас. Вот, он размышлял о киевском периоде для русского христианства, для русского православия. Очень интересное сравнение привел. Он в одной из своих работ написал, что киевский период может быть уподоблен явлению Пушкина в русской литературе, потому что это камертон, это образ, это мера всего исторического пути русского православия, которое началось после киевского периода, да, то есть если там брать Владимирский, Московский, Петербургский. И мне кажется, что Георгий Петрович прав вот в этой своей оценке. Как бы мы мало о киевском периоде, в общем, на самом деле не говорили, и предполагали, ну, это был ученический период, там, заимствовали у Византии, переписывали византийские источники. На самом деле, в действительности, это был период очень важного существования для русской церкви. И эта церковь уже тогда, на самом деле, она уже начинает в этот период тяготиться своими отношениями с Константинополем. Ну, если вспомнить, например, там, как Ярослав Владимирович, Ярослав Мудрый добивался поставления митрополита Илариона. И в то же самое время, вот посмотрите, пожалуйста, какое происходит возвышение общественного духа, да, общественного состояния, насколько меняется жизнь общества, да, под влиянием того выбора, который был сделан в конце X века князем Владимиром. Киево-Печорский монастырь, да, подвиг Антония Феодосия Киево-Печорских преподобных, ведь по большому счету это было создание не просто общежительного монастыря, но это было основание русской духовной школы, которая своим существованием, своим впечатлением, да, облагораживала, в общем-то, на самом деле грубые, достаточно примитивные, жестокие нравы. Самое важное изменение, как мне кажется, то есть понятно, можно говорить там о литературе, о культуре, храмостроительство. Храма – это душа народа, запечатленная в камне. Один из наших искусствоведов замечательных написал, это все правильно. Но мне кажется, что самое главное вообще, к чему обращено Евангелие. Евангелие обращено к человеку. И один из важнейших смыслов евангельской проповеди – это смягчение человеческих нравов. Люди стали добрее, может быть, совершенно чуть-чуть, да, совершенно примитивно, но не стали лучше. Изменилось отношение не только между людьми, но даже отношение мужчины к женщине, которая перестала рассматриваться как объект эксплуатации в самых разных смыслах и формах. Но я, конечно, имею в виду, что эти изменения были только еще начинательные, да, незначительные, но они произошли, они задали вектор развития определенный. И можно было уже дальше говорить о том, насколько это развитие будет поступательным и правильным. Ну и потом тоже очень важная, как мне кажется, деталь. Все-таки вот в этот период, если брать XI век, то есть, в первую очередь, конечно, эпоху Ярослава Мудрого, мне кажется, что все-таки церковь в тот момент еще имела достаточно силы и достоинства, чтобы подчеркивать свою независимость от светской власти и показывать, что она, церковь, не от мира сего. Там, как один из первых русских епископов сказал, мы призваны для того, чтобы вас от кровопролития излишнего удерживать. Вот это очень важная, тоже существенная деталь и функция. Церковь оказывается не вне политики, она оказывается над политикой. И она постоянно напоминает враждующим сторонам и русским князьям, а уже после смерти Ярослава Мудрого фактически очень скоро начинаются усобицы, которые в конце концов трагически, да, катастрофа, в общем, для нас закончится, но церковь постоянно напоминает о неземной ответственности и о том, что есть другая жизнь, не сводимая к политике, к интригам, к крови, к насилию, к злодейству, к агрессии.
А вот после крещения Руси люди и государства как-то изменились, как вы полагаете?
Конечно, они изменились. Да, нравы стали мягче, письменность стала распространяться, храмостроительство и смыслы жизни изменились в значительной степени. Но точно так же, как при крещении, когда крестится человек, да, если он делает это сознательно, после катехизации, если он понимает, с чем связан его выбор. Вот я честно могу сказать, я крестился в 91-м году без всякой катехизации, совершенно не понимал смысла, в общем, или почти не понимал, скажем так, смысла этого события, может быть, самого важного, да, там, в человеческой жизни. Но если человек крестится совершенно осознанно, делает свой выбор, то тогда у него смыслы меняются, изменяются. И я не могу сказать, что резко изменились смыслы у всего русского общества, но появились новые. Появились люди, которые стали подавать пример вот этих других смыслов. И, конечно, крещение Руси оказалось событием, которое, как паровоз, потянуло за собой целый ряд перемен.
Христианский выбор нашу жизнь сделал понятной более или все-таки сложной?
Катя, христианский выбор сделал нашу жизнь другой. Вот. Другой. Он сделал другой. И с одной стороны, конечно, можно слышать такую точку зрения о том, что вот крещение Руси в воцерковление Руси в XI веке происходит, поставило человеческую жизнь и общественную в достаточно тесные рамки. Да, система запретов, система достаточно такого, так сказать, четкого ориентирования на то, что греховно, что не греховно, как себя вести, что делать должно, что не должно. Вот. И тем самым сузились возможности для человеческого существа. Ну, это такая, в общем, распространенная, на самом деле, точка зрения. Но тут есть один очень важный нюанс, на который я бы хотел обратить внимание. Итак, я сказал, что выбор князя Владимира и крещение Руси сделало жизнь русов, да, другой. А во-вторых, тут, наверное, еще есть очень важный такой нюанс, на который мы мало обращаем внимание. Качество и количество свободы возросло. Потому что языческая Русь, она была заточена в плену своих собственных страстей. И теперь у человека и у общества появился выбор, как себя вести и что в связи с этим делать. Появляется совершенно уникальный, вот самый первый такой, ну, на ум, что приходит, появляется совершенно потрясающее событие, явление в истории русской церкви и христианской церкви вообще. Потому что вот это мне бы хотелось тоже очень важную деталь подчеркнуть. Князь Владимир делал свой выбор не столько в пользу Византии, сколько в целом в пользу общехристианского мира. Тогда еще не было никакого разделения на православную и католическую церковь. Это только середина XI столетия. И церковь христианская была единой, и мир христианский был единый. В пользу этого мира свой выбор делал князь Владимир. И вот явление, на которое я хотел обратить внимание. Совершенно уникальное явление в истории христианской церкви. Это чин русского страстотерпчества. То есть, какие были святые до этого в христианской церкви? Мученики, преподобные, да? И вот князья Борис и Глеб, которые добровольно пошли на мучение для того, чтобы доказать, подтвердить христианскую чистоту своего сердца. Да? И тем самым вот этой христианской чистотой превратиться, да, в обличение убийцы. Такого же чина не было святости в христианской церкви до Бориса и Глеба. И вообще надо сказать, что у нас потом, впоследствии в русской истории, немного будет князей, венценосцев, вот именно добровольно, в известном смысле, да, пошедших на муки. Там вспоминается Андрей Боголюбский, понятно, последний российский император Николай II. И вот мало кто знает, наверное, что у нас рассматривался на соборе 17 года, должен был рассматриваться вопрос о канонизации как страстотерпца императора Павла I. Но до этого, в общем, к сожалению, собор не дошел. Так вот, изменения, реальные изменения в жизни людей, у них появляются новые ориентиры, новые совершенно системы ценностей, которых не было и не могло быть в языческой Руси.
А зачем сегодня говорить о крещении Руси? Для государства, истории, культуры?
Для того, чтобы опять-таки поставить вопрос, а мы теми смыслами живем, которые дало крещение Руси киевскому государству в конце X, в начале XI веков. Те смыслы, которые появились у наших далеких предков, они равноценны, они тождественны тем смыслам, которыми мы живем сегодня. Наши ценности сегодняшнего дня, о которых мы постоянно говорим, о которых мы вещаем с экранов телевизоров, в интернете, в средствах массовой информации, эти ценности можно назвать евангельскими. Они соответствуют не только букве, но в первую очередь духу евангельской проповеди. Ведь в любом законе есть буква, но есть еще и дух. И дух важнее буквы. Так вот, когда мы как-то объясняем свои поступки политические или действия, когда мы утверждаем свою систему ценностей, проверяем ли мы говорим о том, что мы православная страна, о том, что мы православное общество, мы уделяем такое большое внимание церкви в нашей жизни, но все, что мы делаем и совершаем, это, так сказать, соответствует евангельскому духу, евангельской традиции, да, или нет? Вот эти смыслы, то есть смыслы, скажем так, начала XI века, они проверяются тождественно смыслом начала XXI века? Мне кажется, что вот поиски ответов на эти вопросы и как раз позволяют говорить и подчеркивать, что вопрос о крещении Руси, о выборе не только христианства, но и Христа как абсолютного авторитета и, в общем-то, высшей ценности для верующего человека, вот, они оправданы. И об этом, конечно, нужно говорить. Нужно говорить о том, что крещение Руси не одномоментно было какое-то событие в нашей истории. Оно должно продолжаться, было и совершаться вплоть до сегодняшнего дня. Потому что мы постоянно должны свои дела и поступки во крещении проверять и сверять их так или иначе. Вот мне так кажется.
Спасибо, Кирилл Михайлович, за беседу. Я все-таки очень надеюсь, что мы с вами найдем ответы на многие вопросы в наших следующих передачах. Спасибо.
Спасибо большое, Кать. Мне очень приятно за те вопросы, которые вы задаете, и за вашу щедрость. Спасибо.
Вам спасибо. До новых встреч.
До новых встреч. Всего доброго.
Дорогие телезрители, подводя итог нашей сегодняшней передачи, мне хочется сказать только одно. Не зная прошлого, мы не построим будущее. И, конечно, напоминаю вам, что на сайте slovo.tv.ru вы можете посмотреть все предыдущие выпуски программы «Слово». До новых встреч!